Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшняя наша передача с замечательным русским патриотом, человеком такого русского духа и издателя многочисленных книг, журналов Сергеем Тимченко. И журнал «Славянка» – один из тех журналов, которые, я думаю, что многим попадался в руки и не оставляют равнодушным никогда. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Олег.
Расскажи вот сразу сходу, почему «Славянка»? Вот такое название, очень приятное, радостное для всех нас.
Вот недавно с коллективом отмечал 8-летие журнала и задал вопрос, все ли знают, почему журнал называется «Славянка». И возникло замешательство. Все думали, ну просто красивое название. Славянская, естественно, так сказать, мы живем в России, славяне, русские, как бы слова-синонимы. Тем не менее, у него совершенно прозаическая конкретная история у этого названия, как и совершенно конкретная история возникновения самого журнала. Вот. Дело в том, что вся моя жизнь прошла в Закавказье. Отец у меня был военнослужащий, пограничник, защищал 30 лет границу нашего Отечества, тогда Советского Союза. Я родился в Армении. Потом жил в Грузии, из Грузии приехал сюда. И вот на моих глазах проходила армейская жизнь, когда приезжали ребята молодые, не то чтобы молодые, а совсем еще юные ребятишки, слабенькие, худощавые, бледные, из городов таких перенаселенных, производственных, промышленных. И на моих глазах на стадионе видел, как они там едва-едва пробегали круг-два вокруг стадиона, значит. И так как я жил в армейском городке, жизнь моя проходила в среде пограничников, солдат, офицеров. И на моих глазах происходило возмужание, становление этих мальчиков, превращение их из мальчишек в мужей. И когда они уезжали, это был, значит, момент дембеля, как так называемого, стоял ГАЗ-66, звучал, так сказать, торжественная речь команды, командира. И их всех сажали по машинам. И под марш прощания «Славянки» они выезжали за ворота. И я видел эти слезы этих ребят. Причем слезы, знаете, уже возмужавших, крепких, таких красивых мужчин, получивших образование, получивших какую-то, в общем-то, закалку мужества, проживших, так сказать, в кругу себе подобных сверстников, ребят, понимаете, сильно менялись. Для меня это все, так сказать, не просто слово, а это опыт моей жизни. Я видел, как это происходило, и как дань вот этому процессу возмужания русских ребятишек и дань, так сказать, памяти. А «Славянка», она осталась, марш «Славянки», эти фуражки, эти слезы, так сказать, пограничные, они надолго и навсегда остались в моей душе. И вот как дань этому я решил назвать журнал «Славянка». Вот это все не оставляет равнодушным, потому что в этом есть какое-то не просто здоровье, а какой-то дух. Дух, так сказать, он не был тогда, скажем, духом таким религиозным, но тем не менее, это была некая, так сказать, часть вот все-таки духовной жизни этих людей, потому что такие параметры, как возмужание, крепость, так сказать, выносливость, терпеливость, это все из области духа. Понятно, что это все было не оформлено, а как-то, так сказать, искажено с идеологией того периода, да. Но, тем не менее, в подсознании и в крови этих людей уже были такие генотипические черты, как терпеливость, смиренность, мудрость, какая-то не гордыня, а, так сказать, чувство достоинства. Спасибо. Чувство достоинства. И оно имело корни, потому что ребята сами видели, что дала им армия.
Да. Но ведь это...
Поэтому марш «Славянки» и «Славянка» – это, в общем-то...
Но «Славянка» – вот один из тех журналов вот именно для женщин, я в большей степени думаю, что это... Один из таких вот...
Да, к сожалению, не удается, так сказать, окормлять всех. Мечта, конечно, была у меня и создавать русский журнал, который я вел 3,5 года, да. Вот. Но обстановка, так сказать, в стране сейчас такова, что такие журналы, в общем-то, требуют очень серьезных средств. больших средств, так как идеология – это всегда затратная часть.
А тот был серьезный журнал.
Журнал, где рассматривают серьезные проблемы национальной безопасности, экономики, политики, армии, вооружений, сельского хозяйства. То есть я привлек туда очень сильный штат сотрудников, писателей, издателей, бывших генералов и действующих генералов, бывших секретарей обкомов. Даже до того доходило, что эти люди приходили и уже с чувством патриотизма начинали, так сказать, работать в журнале. Вот. Но, тем не менее, на безрыбье, как говорится, и рак рыбы, так сказать, средств нет. Издаем, так сказать, женский журнал. Он всегда издавался параллельно с журналом. Просто не издавать женский журнал в России, ну, грешно, потому что женщина, так сказать, это не просто вторая там часть, а это мать, это сестра, это супруга, жена, воспитательница. Это больше, чем вторая половина.
Да, ну вот и меня поражает действительно... Очень качественные фотографии, очень качественные съемки, и даже это не то слово, они духовные, вот лица одухотворенные, какие-то вот подборка именно типажей, такая вот
радостная. Это не случайно, потому что когда начинал делать журнал, я же, собственно, не журналист, и я, так сказать, как-то вот подумал, ну надо его сдавать. Знакомств в этой области нет. Я обратился, так сказать, думаю, человеком, там, или Елена Ивановна Смольникова, которая сейчас является у меня духовным редактором таким. И отец Тимофей, ныне Иерей Куропатов, он у меня билд-редактор. То есть тот факт, что фоторедактором является священник, лицо духовное, и причем так, по милости Божией, не просто священник, а священник, как говорится, одаренный от Бога чувством вкуса, потому что, ну, я знаю, что он из семьи творческой, отец поэт, пишет стихи. И вот так Господь сподобил, что такой человек оказался рядом, я единственный, с которым я был так знаком, который согласился вот в этой области, он был тогда диаконом, работать фоторедактором. И естественно, когда фоторедактором работает русский священник, знаете, который стоит у алтаря, у которого самого сейчас пятеро детей, то и лица он подбирает такие, которые, так сказать, нам. Мы с ним по нашей формуле журнальной, так сказать, вдвоем составляем одну среднестатистическую женщину. Поэтому, чтобы что-то понравилось, должно понравиться ему и мне. Тогда мы считаем, понравится и женщинам. Ну, как видим, получается, в общем-то.
Ну, у вас получается хорошо, потому что, я думаю, этот журнал особенно интересен молодежи. Здесь очень много и таких вот и писем в редакции, и ответов, и советов. И православная кулинария, в частности, очень много таких рукодельных вот статей о рукоделии, женской, в частности, о моде, если это можно слово употребить. Я вот хочу вот поинтересоваться, действительно, это ведь очень важно, что составляет быт той же женщины, что составляет ее окружение, ее внутреннее наполнение.
Ну, важно, конечно, все, что составляет быт. Вообще ничего неважного нет. Все важно в жизни. Понимаете, нет случайного, нет второстепенного, нет малого, которое бы, так сказать, не переросло в великое в каких-то обстоятельствах. Поэтому хочется как-то сделать то, чего, как на мой взгляд, мне лично не хватает в жизни. Мне в жизни не хватает понимания и видения того, как окормляется какой-то социальной или государственной заботой наша молодежь. Среди них девушки. Когда я вижу вот этих девушек в нашем храме, то мне хочется сделать все, что я могу сделать, понимаете, чтобы, так сказать, это стало нормой. Когда я вижу чистые, юные, не испорченные, так сказать, современной идеологией лица молодых ребят, мне хочется сделать все, что от меня зависит, чтобы эти лица стали нормой для вот, моей страны. Когда я понимаю, что сейчас, благодаря деятельности в 90-х годах так называемых реформаторов, графу об идеологии убрали из Конституции, то тем самым идеологию якобы лишили финансирования. И наша молодежь, она представлена как бы сама себе. Но на самом деле она не представлена сама себе. На самом деле ей управляют, потому что создают такие условия социальные, материальные, что она вынуждена, так сказать, обращаться к тем или иным средствам коммуникации, а там сплошная идеология. Идеология потребительства, идеология эгоизма, так называемого братства, свободы, ну, таких революционных, что называется, лозунгов, идеалов, всего того, что приводит к аду, в ад, в общем-то, и государство, и человека, и всякую живую душу. Вот, как говорится, всякая душа, так сказать, чистотою там, поднимается, понимаете, это чистота и Святым Духом поднимается, так сказать, и возрастает. То есть, если нет Духа Святаго, если нет плодов Духа Святаго, если нет чистоты, то душа, в общем-то, как и цветочек, который не поливает, она начинает чахнуть. И вот, конечно, мы пытаемся найти вот такие лица, в которых есть Дух Святой. Мы ищем такие судьбы, в которых мы видим, в которых женщина предстает как именно существо высшего порядка, духовного порядка. Понимаете, вот этот эгоизм. Я помню одну из проповедей наместника Троицы Сергия Лавры, вот, архиепископа Феогноста, который сказал о том, что, вы знаете, что самое страшное, что сейчас есть в нашей жизни, это даже не то, что мы не ходим в церкви, это не то, что мы, так сказать, как-то разобщены, это не то, что мы мало причащаемся, там, не исповедуемся. Самое страшное – это то, что мы все поражены эгоизмом. Вот эгоизм – это одна из, так сказать, страшнейших, так сказать, одно из страшнейших заболеваний, в общем-то, и человека, и общества, и семьи. Когда каждый человек старается жить сам по себе, когда он свои удовольствия, даже свои таланты превозносит, так сказать, в своей душе и поклоняется только им, это создает кумира своего собственного, даже положительного таланта. Я знаю многих людей талантливых, но они служат только таланту, у них талант превращается в кумира. Также и женщины. Женщины превращают, так сказать, существа, о которых должны заботиться. Вместо того, чтобы воспитывать женщину, сущность которой в жертвенности, сущность которой в том, чтобы прилепиться к мужчине и быть его помощницей, а так она и есть. Именно в этом сущность Евы. Ева, как мы знаем, жизнь, а Адам – это человек. То есть она прилепляется к человеку и дает ему жизнь. Дает, но не берет. Сейчас у нас, так сказать, идеология потребления, и люди хотят брать. Люди хотят брать, получать, и в церкви это так, к сожалению, так сказать. Я разговаривал с одним архиепископом, он говорит, что священники советского периода как раз отличались от современных, что там была занижена рамка от потребностей. То есть, люди приходили с ярким, очевидным, очами видным желанием служить Богу. Это было на первом месте. А сейчас зачастую, может быть, не зачастую, но нередко можно встретить, когда приходит батюшка, она приходит и начинает сразу, а где я буду жить, там, и то, какая зарплата будет. Ну, такие. Ну, это все дух современного времени.
Да. Ну, вот как раз, наверное, один из таких вот камней преткновения, это возникшая вот эта эмансипация, это одно из первых. И она и порождает и эгоизм, себелюбие.
Вообще-то эмансипация, это, как и феминизм, это явление такого, знаете, сатанинского порядка, порядка, ну, душевредного, это мягко вот сказать, то есть ничего не сказать. Человек может быть свободным, то есть эмансипация и феминизм, как бы это свобода женщины, так сказать, от чего? Ну, свобода, если мы просто возьмем, начнем анализировать само слово, это есть некое, так сказать, понятие, которое пребывает в неком пространстве, не имеющем границ. Ни во времени, ни когда мы выходим куда-то на простор, мы говорим «свобода». Но это, так сказать, условное такое название, мы как бы, так сказать, некий такой символ говорим, что свобода. У нас только единое, что в нашей жизни есть, не имеющее границ, ни во времени, ни в пространстве, ни в чем, ни в силе. Это Господь Бог, это Христос. То есть свободным можно быть только во Христе, полностью свободным. Все остальное имеет ограниченность, потому что Господь создал этот мир из ничего. Это тайна. И вот все, что создано, имеет границы.
Знаете? Да, ну то есть, конечно...
И если вы пребываете в том, что имеет границы, вы уже ограничены. То есть свободы вы все равно не получите. Всегда будет что-то, что будет ограничивать вас.
Чаще
в духовной всего, да, в чем ходить? В таланте, в питании.
Понимается свобода за вседозволенность чаще всего. Свобода от делать греха или не делать. То есть свобода выбора, на которую даже Господь не посягает, дает вот свободу выбора, за которую человек потом несет ответственность определенным образом. И начинается свобода таких называемых меньшинств, которые, собственно говоря, содомия уже называются открытым текстом, но ей дают какие-то ярлыки. Вот литература, там, искусство, различные передачи, телепередачи, они пытаются эту тему как-то так романтизировать, как-то флёр такой навести. Хотя некоторые вещи нужно называть своими именами, чтобы было трезвление определенное, не какая-нибудь там вот конкретно и все. Потому что есть заповеди Божьи, это для нас основной ориентир. И я очень рад, что, допустим, вот в вашем журнале дается образец чистоты, а эти чистые глаза, это чистые помыслы, это поступки, это целомудрие. Периодически читаю ваш журнал, и там действительно эти женские судьбы, они, конечно, непростые, бывают подчас, но ориентир правильный, недопущение даже в помысле вот этой грязи. Хотя грязь вот в миру, она повсеместно присутствует.
Ну, Олег, понимаешь, если так посмотреть, так сказать, глазами, так сказать, трезвыми на мир, то в мире, конечно, много того, что, так сказать, противоречит, так сказать, христианскому взгляду, и та же самая содомия. Ну, на самом деле, все это было, это есть, наверное, еще будет долго, до второго пришествия. Еще царь-пророк Давид говорил, взывал, так сказать, к небесам и возмущался той безнравственностью, которая творилась вокруг. А это, извините меня, 1500 где-то так порядка до Рождества Христова. То есть никогда не было идеальной жизни. После того, как первые люди согрешили, в мире воцарился грех. Потому что мы же царя, так сказать, князя бесовского называем князь мира сего. То есть он князь. Поэтому все, что нас возмущает, это как раз и относится к его епархии. И здесь-то как раз вот моя задача была не концентрировать внимание на недостатках, потому что я вижу, что и содомия, и эмансипация, и даже Олимпийские игры, пропаганда, сверхпропаганда Олимпийских игр, это все связано, когда это связано не просто, так сказать, с восхвалением, так сказать, могущества, так сказать, России, нет, а чрезмерная в пропаганде СМИ Олимпийских игр, она связана, так сказать, с тем, что таким лукавым таким образом, непосредственным, а опосредованным образом, так сказать, ведется борьба с православием, с главными установками, которые Господь нам дает. Заповеди Божьи. Первые заповеди Божьи нарушают. Не сотвори себе
особенно
кумира.
Особенно вторая заповедь, не сотвори себе кумира, ни на земле, ни в небесах, ни под водой, ни под землей. То есть, собственно говоря, вот это огонь в честь Зевса, его пронесли по всей стране, как бы осветили всю нашу страну, вознесли его в космос, на дно Байкала, на дно земли метрополитен, да. И идет подмена духа, подмена. Вот, духовных ценностей.
Согласен, да. Вот о чем речь.
Это очень страшная пагуба, и почему-то не очень слышно каких-то возражений, каких-либо оценок этому событию, которое сегодня заражает. Ну, я не говорю, что отнимает колоссальные средства, оно заражает и совершает подмену духа. Потому что есть духи разные. Мы должны стоять в духе и истине. Дух должен быть истинный. Вот этот дух неистинный. Поэтому я думаю, что, может быть, со временем произойдет какая-то такая оценка и церковных кругов.
Я
и
думаю, что светских. Те люди, которые, так сказать, ходят в храм, которые причащаются, так сказать, они понимают и чувствуют, что вся эта пропаганда направлена, так сказать, не просто для того, чтобы восхвалить человека как творение Божие, его совершенство, а именно для того, чтобы утвердить вот эти ценности, так сказать, себялюбия, самолюбия, эгоизма какого-то, понимаете, поклонения действительно кумиру. Это все делается очень тонко, потому что лукавый, он же, так сказать, и называется лукавым. Не просто
это
так.
Искажение, искривление, да.
Если правда, она всегда прямая, она, понимаете, она не может иметь отклонение ни вправо, ни влево, ни на микрон. Да. А есть кривда, а есть лукавость. Понимаете? Поэтому лукавый, он, я не знаю, так сказать, других существ, так сказать, которые были бы умнее вот этого лукавого или демона, как хотите. Понимаете? Я говорю, сам журнал «Славянка» начинался после того, когда я на обложке одного из журналов увидел фотомодель и прочитал слоган, который она произносит. А слоган звучал так: «Каждый должен согрешить». И журнала тогда еще не было, «Славянки». И я, как издатель, я понял, что это, конечно, сказала не фотомодель. Это даже сказал не редактор этого журнала. А это его устами, его сознанием говорил сам дьявол. Потому что настолько сильная была эта установка. Понимаете, я понимал, что человек, прочитав это, он уже взял ее в себе, в душу. Понимаете, он ее уже, человеческая память, человеческое существо, оно такое, что оно впитывает очень многое. Мы можем многого не помнить, но оно остается в нас, и оно начинает действовать. Повторяю, мы можем и не помнить эту фразу через 2-3 дня, но она остается в наших, так сказать, аналах памяти, и она действует, как микроб или там бактерия какая-то, которая может дать потом онкологическую опухоль. Поэтому вот именно вот эта фраза, эта обложка, когда я увидел, я сказал, все, я буду делать этот журнал, который как-то будет противодействовать вот этой мощнейшей, так сказать, пропагандистской машине, которая называется современными СМИ. Тем более, что у меня, конечно, вот, к этому времени уже был какой-то опыт церковной жизни, и начинал еще тогда, когда в советское время вообще и церковное искусство было под запретом. Вот. Я помню, так сказать, времена, когда приходилось стоять в храме только с одними бабушками. Вот. И сейчас, конечно, молиться было легче тогда. Вот. Сейчас народу побольше, но всегда радуется. Радуется, так сказать, глаз, радуется душа, когда ты видишь молодежь. Мне кажется, самое главное для нас, вот, поколение уже перешагнувших там 25 лет, это задача, так сказать, как-то передать опыт, сплотить молодежь, подумать на эту проблему, над этой проблемой, потому что посмотрите, что происходит вот в празднике религиозный там у мусульман. Это десятки тысяч молодых людей идут в мечеть, молятся, да. Причем ты понимаешь, что они как-то так вот сплочены этой идеей. Для них эта идея очень важна, помимо того, что, так сказать...
Ну, какая вот идея важна?
А у нас...
Есть религиозная установка. Она иногда меняется. Сегодня она ориентирована на больший такой экстремизм. Даже в своей же среде.
Вот он привлекателен. Вот он привлекателен, потому что экстремизм...
Человек, видимо, живет дух борьбы и сопротивления, особенно вот этот нигилизм.
В молодом, где кипит сила, так сказать. Вы знаете, вот часто русских людей упрекают в том, что мы разобщены и так далее. Да? Ну, какой-то элемент этого есть, элемент разобщенности и внутри церкви, так сказать, элемент, так сказать, как бы каждый приход думает о себе, епархия о своих нуждах. Вот у нас, конечно, эта проблема, она идет еще с прошлых веков. Но тем не менее, если даже брать это во внимание, я считал и считаю, и убежден, что русский народ самый сплоченный народ в мире. В мире. Почему? Потому что, если, допустим, там, вот всегда говорят, что кавказцы, там или народ Дагестана, там, в армии, там, держат, там, пятером, там, десятерых, там, двадцать. Я говорю, что, а у нас 10 держат всю Россию. У нас молятся, у нас наше единение, оно другое. Мы молимся не друг за друга, за то, чтобы мы были, так сказать, физически сильнее, а мы молимся за то, чтобы Господь нам дал силы удержать Россию. Ну, да. Понимаете? И кто еще молится за своих врагов?
Поэтому, да, вот
кто молится за своих ближних?
Понятие удерживающего как раз вот это и есть.
Вы поймите, что как бы мы ни были, как говорят, разобщены, это все пропаганда, поверьте. Раз Господь еще дает нам силы держать Россию, ведь Китай мы еще держим. Мы еще, Господь там вымыл там часть китайцев и там этим наводнением, но мы еще держим. И Сибирь держим, и Урал держим. При том, что мы такие, как якобы там и слабые, и разобщенные. Как же мы слабые и разобщенные, если мы держим такую территорию?
И один вот из номеров как раз мы не можем не упомянуть, посвящен царской семье. Этот год для нас юбилейный, 400 лет династии Романовых. Это для нас образчик и семьи, и образ удерживающего, который государь из себя явил. Поэтому, конечно, задачи вы ставите себе колоссальные. Я надеюсь, что особенно молодежь очень понятие растяжимое. Вот. Любой человек, который чувствует себя в духе, он всегда молодой, потому что физический и физиологический возраст – это понятие очень такое сомнительное. А человек духовный, живущий в духе или стремящийся хотя бы в этом направлении развиваться, он сугубо отличается от тех же болельщиков футбольных, которые якобы тоже сплачиваются вокруг чего-то, вокруг кого-то. Наше сплочение вокруг Бога, вокруг Христа Спасителя. Поэтому, дорогой Сергей, желаю, чтобы ваш журнал процветал, чтобы нескончаемо выходили его номера. И, дорогие друзья, эта передача была с редактором, издателем Сергеем Тимченко. Всего вам доброго.